Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. 17 апреля в праздник входа Господня в Иерусалим в Екатеринбургской епархии состоялся салют юных певчих. Мероприятие организовал сектор церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Хоры отправились на экскурсию в Екатеринбургский театр оперы и балета. Много интересного о спектаклях, декорациях и костюмах нам расскажет сотрудник театра Виктория Малиновская.
Хочу сказать вам, что театр наш классический такой, музыкальный театр, театр итальянского типа, потому что когда в 1912 году архитектор Семенов построил театр, то, в общем-то, в основе его проекта лежал именно проект итальянского четырехрангового классического театра. Да? Театр вот полукруглой формы зал, сцена-коробка, огромная-огромная сцена, и ярусы, и боковые ложи. Это по структуре как раз это все является вот таким классическим театром. Но что я могу сказать? Дело в том, что театр не только показывает спектакли, но театр также имеет свое производство. Подготовка спектакля, подготовка декораций, костюмов, подготовка реквизита. Это все делается в стенах театра, в цехах театра. И у нас есть производство, и в каждом цехе делаются определенные типы декораций. Да, вот сейчас вы видите жесткая декорация, да, в основе металлический каркас у этой декорации. Это спектакль «Турандот» сегодня. Да. Вот такого типа каркасы, лестницы, видите, да, металлические и прочее, это делается в сварочно-механическом цехе. Вот деревянные все вот эти вот детали, декорации делаются в цехе поделки, где огромное количество различных обрабатывающих станков и, в общем-то, вот этот красивый трон, да, императора Китая, такая конструкция деревянная, но вы видите еще очень много там фигурок, да, лепных таких красивых украшений. Вот все вот эти вещи уже делает цех Бутафорский, да, культурные элементы, вот эти вот различные инкрустации и так далее, и так далее. Это все делается из папье-маше, по специальной технологии варится клей, делаются сначала вот как бы заготовки для вот этих фигур, но прежде чем вот эта фигура появится в своем бумажном исполнении, она сначала появляется в глиняном исполнении. Да, есть скульптор в Бутафорском цехе, он делает глиняную скульптуру, на ее основе делаются формы из гипса, и когда готовы формы, то в эти формы начинается вот многослойное такое наклеивание специальной плотной бумаги и специального клея, который там по особым рецептам варится, да, когда высыхают детали этой скульптуры бумажной, это все объединяется, скрепляется, и дальше следует эта деталь в цех декорационный. И уже в декорационном цехе художники-декораторы могут придать с помощью уже красок, да, и с помощью там фактуры специальной, могут придать этой скульптуре любой вид. Мраморный или, может быть, медный. Здесь вы видите позолоченные такие очень красивые, да, скульптуры. Вот эта конструкция, она передвигается. Это такой большой трансформер, да, который изображает стены императорского замка. И таким образом картина, которую вы вот сейчас видите на сцене, да, и воспринимаете как единое целое, она на самом деле состоит из тысячи разных элементов. И перед спектаклем из этих элементов собираются вот такие вот замки, собираются огромные там корабли летучего голландца в опере «Летучий голландец», дворцы. В «Князе Игоре» это тоже шатры половецкого стана, в «Богеме» это целый квартал парижский, где живут вот эти бедные художники богема, да, художники, поэты, литераторы и так далее. То есть у каждого спектакля есть свое решение декорационное, свое решение сценографическое. Оно не повторяется, и поэтому каждый раз вот начинается подготовка к спектаклю. Это очень объемная такая работа, потому что помимо декораций необходимо еще шить гардероб, Каждый артист и солист, и артист хора, он многократно меняет свой костюм. Около 5 смен, допустим, да, 5 переодеваний вот в Отелло, допустим, у самого Отелло, да. И представляете, если у нас поет обычно 3 солиста одну партию, вот к премьере, ну, на самом деле больше, потом есть еще воды, да, вот. Для 3 солистов нужно 5 комплектов костюмов. То есть вот на одного Отелло только 15 комплектов костюмов. А комплект, дети, это не только рубашка, там еще верхний какой-то, да, наряд. Это и специальная сценическая обувь, которая шьется в цехе обувном, да. Если это русская опера, то это сапоги обязательно с красивыми аппликациями, с вышивками, с какими-то и так далее. Особой формы, да, с такими вот носочками характерными, да, вот как у русских сапожек. Это обязательно будет головной убор, который делается в цехе головных уборов, да. Вот там тоже художники головных уборов, они сами, просто глядя на эскиз костюмы или эскиз головного убора, да, они создают вот эти вот конструкции этой исторической какой-то шляпы, да, или какого-то причудливого головного убора, делают макет, делают примерку, и потом уже приступают к созданию головного убора, в котором солист уже приходит, выходит на сцену. Таким образом, каждый костюм, он же практически является такой авторской работой, да, авторской работой. Он неповторимый, он единственный в своем роде. Но вот до музея мы не дошли, там можно было увидеть очень красивые исторические костюмы, в которых вот артисты выходят на сцену в разных постановках. Но чем отличается оперный театр от других театров, от других жанров, скажем, театральных, да? Вот оперный театр отличается масштабностью своей, да, потому что для исполнения оперы, для исполнения оперного жанра требуется огромный состав исполнителей, да. Вот вы видите оркестровая яма. Здесь садится 60-70 музыкантов, да. Всего у нас 90 музыкантов. Оркестрантов, это приблизительно 1,5 состава. Составы в разных операх разные, но тем не менее, вот такой огромный коллектив, он как раз и создает вот этот эмоциональный накал, который позволяет заряжать эмоциями зрителей, вести их за собой. Вот такая эмоциональная получается, да, очень яркий фон именно оркестр создает. Это оркестр симфонический, классический оркестр, где есть 4 группы инструментов. Ну, я не буду сейчас углубляться, да. А затем оперная труппа около 60 человек. На каждую партию несколько солистов, да, минимум 3, максимум 6. И эта партия, та или иная партия, она, в общем-то, выучивается несколькими исполнителями. Оперы итальянские исполняются на итальянском языке, французские на французском. То есть традиция, такая мировая оперная традиция исполнения опер на языке оригинала. Да, у нас есть даже опера, которая поется на санскрите, Сатьяграха, очень интересная по своему содержанию. И еще один огромный коллектив – это хор. 2 хора в нашем театре – это взрослый хор, 75 исполнителей. Это артисты, взрослые люди, да. И есть детский хор, там вот такие же, как вы, дети разного возраста. Их тоже 75 человек. Вот буквально на прошлой неделе они давали огромный концерт в 2 отделениях. Зал был переполнен. Эти дети, они занимаются у нас в театре. Им преподают различные предметы. И так же, как взрослые артисты, они учат партии – также на итальянском, французском и так далее. И так же, как для взрослого артиста, на каждого ребенка шьется костюм, головной убор, в зависимости от его роли. Да? Есть педагоги, репетиторы, хормейстеры, вокалисты, работают уже профессионально с этими детьми, коучи работают, потому что для выучивания партии на иностранном языке необходима помощь коуча, да, специалиста, который не просто владеет языком, но он владеет именно вокалом того или иного стиля, стиля французской оперы, стиля итальянской оперы и так далее. Вот. И есть еще одна творческая такая группа, которая всегда в каждой опере выходит на сцену. Это ансамбль, мимический ансамбль. Да, вот или миманс мы так называем. Это тоже довольно-таки большой творческий цех. Артисты, которые исполняют роли, они тоже выходят в костюме, гриме и так далее, но они не поют, не танцуют. То есть, ну, можно сказать, это часть массовки, да, часть оперной массовки такой. Тоже они выполняют, играют маленькие роли. Роли иногда очень важные, без которых тоже не может состояться та или иная мизансцена. Ну и вот мы начали говорить о том, что театр не только показывает, театр это не только зрелище, да, театр это еще производство. О цехах мы поговорили, и вот один из цехов перед вами, это сцена, это тоже огромный производственный цех, который приспособлен, его машинерия, она сделана так, что из спектаклей, декорации могут собираться, крепиться и так далее. Декорации и вот эти осветительные приборы, которые вы видите, это все собирается перед спектаклем, иногда в ночь, вот по расписанию, да, в ночь собираются декорации, выставляется свет уже непосредственно перед спектаклем. Сцена, когда вы сидите в зрительном зале, да, то вы видите только как бы середину этого пространства, которое называется сценическая коробка. На самом деле, вот сейчас, если вы повернетесь и голову вверх поднимете, то вы видите верхнюю часть этой коробки, это колосники, да, и вы видите вот такие длинные-длинные такие трубы, и на них множество вот этих вот огромных театральных прожекторов, они называются софиты, приблизительно вот 267, по-моему, всего вот этих вот софитов, они часть на выносных ложах, но большая часть вот на этих фермах, длинных горизонтальных фермах. Вы видите разные формы, да, разные конструкции эти софиты. Перед спектаклем все фермы опускаются вниз вот сюда на сцену, планшет сцены. Вот это место называется планшет сцены. И начинается направка света. Для чего это делается? Дело в том, что в театре свет имеет огромное значение. Рисовать можно не только с помощью красок, но с помощью света тоже можно создавать фантастически красивые картины. И у каждого спектакля есть своя партитура световая или лайт-схема, да? Лайт-схемы, в которых прописано, на какой минуте, на какого персонажа, под каким углом, какого цвета падает луч из определенного софита. Они все пронумерованы, то есть это тоже целое искусство. И смена фильтров, это такие очень гибкие стекла. В каждом софите несколько фильтров, и смена этих фильтров, она тоже вот с пульта, который находится там, производится. Да? Нажимается определенная кнопка, и там наверху в софитах перестраиваются вот эти вот гибкие стекла. То есть это тоже очень такая важная работа. Сейчас вы видите декорации, которые, ну, без театрального, без выставленного театрального света. Но если вы придете вечером на спектакль, то эти же самые декорации вы увидите совершенно в другом виде. Да? Это будет очень такая волшебная, такая очень яркая картина. Вечернее небо, звезды и так далее. И с помощью света можно рисовать абсолютно любые картины. Можно изобразить плывущие по небу облака, можно изобразить гром, молнию и так далее. Это все делается вот с помощью вот этих всяких приемов освещения, театрального освещения. И вот на сцене есть еще один уровень, который вы не видите. Под планшетом находится, вот как на корабле, знаете, трюм. Трюм в театре, он, ну, 4-метровой глубины, и сейчас вот мы не можем увидеть люки-провалы, но чтобы попасть с планшета в трюм, существуют такие люки-провалы, через которые, допустим, Снегурочка, когда ей нужно растаять в опере Снегурочка, да, она исчезает на таком специальном подъемно-опускном механизме. И зрители, в общем-то, не догадываются, как вот это все происходит. Это все очень так умело выстраивается оперным режиссером. Но иногда, кстати говоря, вот я вас приглашаю на оперу «Волшебная флейта». Вот как раз для вашего возраста она такая очень адаптированная, ну, скажем, популяризированная. Там переделаны моцартовские диалоги. Это все в современном, в таком, как бы, в подаче в такой делается. Вот там, например, дети, ансамбль из трех мальчиков, ну, иногда девочки, иногда мальчики поют. Он как раз появляется на глазах у зрителей, открывается люк, да, и вот из некого царства Зарастро появляются вот эти вот мальчики, и исчезают они тоже как бы вот в это неведомое царство Зарастро, тоже через вот эти люки. То есть вот этот прием режиссерский, он тоже очень часто используется, и он как бы активизирует действие, оживляет его и так далее, и так далее. Вот это то, что касается сцены. Еще два слова я вам скажу. Мы говорили, что наш театр по типу это классического типа, да, итальянский четырехранговый театр. И вот очень в старинных театрах вот такая атмосфера дворцовая, она связана с тем, ну, как бы с давними традициями. Когда появилась опера, это было 400 лет назад, то опера была придворным искусством, да, то есть только вельможи, аристократы, дворяне там и прочее, прочее могли приходить на эти зрелища. И вот когда появились первые оперы, настолько этот жанр получил огромную популярность, и, значит, вот специально для показа оперы начали строить вот оперные дома, театры, и делали это с такой же роскошью. Вот, поэтому оперные театры, видите, старинные, они все украшены лепниной, лепнина покрыта вот слоем сусального золота, вот как купола церквей покрываются сусальным золотом, так и, в общем, театры. Около 2 килограмм потребовалось, чтобы вот это все украсить. И где-то еще вот такое, такая деталь очень интересная. Если вы придете, допустим, на «Князя Игоря», да, там, на какие-то русские оперы, то во время исполнения оперы вы услышите звучание церковных колоколов. Вот в сцене, в глубине сцены, вот там, в левом арьере, у нас есть звонница. 6 церковных колоколов, они необходимы для исполнения русских опер. И, конечно, если в театре не существует этих колоколов, то вот посмотрите на мою руку, вот там у стеночки стоят такие стойка с трубочками, да, то церковные колокола заменяются вот на эти колокола, на колокола оркестровые. Но они, конечно, не такие мощные, не такие гулкие, но тем не менее, как бы свою функцию они выполняют.
Больше 100 юных певчих заглянули за кулисы, узнали интересные подробности жизни театра и поделились впечатлениями.
Мне запомнилось то, что в левом углу есть колокольная звонница. Я не знала, что иногда такие бывают. И еще узнала, что иногда колокола заменяют трубочками оркестра. Еще мне запомнилось то, что на позолоту всего этого оперного театра, ну, всей этой залы большой, ушло около 2,5 килограммов сусального золота. Очень хорошая экскурсия.
Меня зовут Настя. Мне больше всего запомнилось и понравилось, когда рассказывали, как изготавливают эти декорации, в каких цехах и каким образом. Замечательная экскурсия.
Меня зовут Анна, сегодня я была на экскурсии. Экскурсии в оперном театре.
А расскажи, тебе понравилась экскурсия?
Мне очень понравилось, прекрасные актеры, театр большой, очень красивый, дирижер очень хорошо объяснял. И все было просто прекрасно, мне очень понравилось. После такой экскурсии мне хочется еще раз посетить данный театр и сходить на их спектакль.
Как тебя зовут?
Меня зовут Вика. Сегодня я посетила театр, оперный театр. Безумно понравилось. Хочется еще раз посетить этот театр и сходить уже на спектакль.
Вика, тебе предпочтительнее балет или опера?
Больше опера, потому что мне интереснее слушать, как поют люди, потому что я сама, у меня и хожу в музыкальную школу, и я хочу увидеть, кто как исполняет музыку.
Хочется пожелать всем артистам, педагогам здоровья и добра, желания продвигаться дальше и творческих идей и творческого вдохновения.
На самом деле сейчас всем здоровья, хороших оценок и много-много положительных эмоций и добра.
Напомню, в эфире Православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в Екатеринбургский театр оперы и балета. До свидания.